Существует четыре вида мудрости, которые мы получаем в процессе духовной практики. Первая мудрость – это мудрость отслушивания. Например, вы слушаете духовного учителя, и что-то внутри вас возникает – понимание, пробуждение. Это мудрость Шраваны. Второй тип мудрости – от изучения текстов. Когда вы самостоятельно изучаете текстов, вступаете в контакт с шастра-крипой, с благословением священного текста, ваш ум проясняется, что-то внутри вас открывается. Третий тип мудрости – это мудрость следствия анализа, размышления, это мудрость мананы. Когда вы, усвоив предыдущие две мудрости, применяете ее в повседневной жизни по отношению к своему уму, к ситуациям, к взглядам на мир, все анализируете с позиции дхармы. И внезапно вы видите, что у вас есть глубокое понимание происходящих процессов, но все надо анализировать именно с позиции воззрения дхармы, не с позиции мирского ума. Наконец, когда эти три мудрости у вас созревают, вы приступаете к медитации. И самый последний, самый главный тип мудрости, который пробуждается вследствие вашей медитации и созерцания. Эта мудрость превосходит три предыдущие. И она, поскольку она исходит от вашего сознания, от вашего высшего «я» по мере углубления вашей медитации. Однако к медитации нежелательно приступать, пока три предыдущие мудрости не будут усвоены должным образом. Потому что аналитическая мудрость слушания, мудрость священных текстов, она должна создать новое ваше «я», ваше новое мировоззрение, ваш новый взгляд на мир. И вы должны полностью в нем утвердиться достаточно, чтобы это стало вашей настоящей опорой. Медитация, она работает глубже, тоньше, она открывает глубины вашего «я». И к этим глубинам вы должны подойти как сформировавшийся человек с этими тремя мудростями, как садху. Это не значит, что вообще не надо медитировать. Надо, конечно. Имеется в виду, что пока три предыдущих мудрости не сформированы, мудрость медитации не должна быть основной. Потому что медитация открывает глубины нашего «я», стороны нашей души, неведомые нам ранее. Она дает всевозможные опыты, опыты пустоты, недвойственности, контакта с божественными существами и духами, с глубинами своей кармы. И мы должны быть готовы к этим опытам, чтобы взглянуть им бесстрашно в глаза, чтобы выстоять перед негативными опытами и чтобы не быть искушенными позитивными опытами. То есть позитивные опыты имеют очарование искушать. Например, опыты богов, опыты небес. Негативные опыты имеют силу смущать ум, вводить его в страх. И у нас должно быть достаточно отрешения, вивеки, чтобы все эти опыты воспринять, как говорится, не моргнув глазом. А как это возможно? Не моргнув глазом, когда открываются великие вещи. Это возможно только в том случае, если три предыдущие мудрости создали у вас базу мировоззренческую, состоящую из воззрения, способности к созерцанию и самоосвобождению. То есть сначала самоосвобождение тоже следует понять умом. Очень много важных вещей надо понять сначала логически, аналитически. Например, о пустотности всех явлений. о том, что все явления, подобные иллюзии, являются проявлением Брахмана. Тогда увидите ли вы голодного духа или бога, асура, нага в медитации, вы не будете им очаровываться. Вместо этого вы будете размышлять о его пустотности. И вы не позволите своему сознанию впасть во власть этого. Если вы отправитесь в медитации в асуралоку, в индралоку, в вороналоку, в любые локи, вы не впадете во власть этих лок, если будете иметь мудрость, которая и будете помнить, что все эти миры подобны иллюзии. И вот мудрость слушания священных текстов – это та, которая формирует наше мировоззрение, чтобы научиться мыслить на основе священных текстов для самого себя, иметь внутри рассуждение. И такое рассуждение называется юкти, дхарма-юкти. И функция духовного учителя – передать ему, кроме всего прочего, вот этот способ видения мира, способ рассуждения, основанный на адвайта-веданте. Он очень важен для чего? Для того, чтобы мы могли выстроить новую картину мира, благоприятную для садханы, и опровергнуть внутреннее неведение, внутренние невежественные взгляды, которые наш ум периодически нам всегда предлагает. И вот часто можно видеть, если вы почитаете жизнеописание отшельников разных традиций, христианских отшельников, как они борются с бесами, как они воюют с бесами, как духовная брань происходит. То есть там полжизни в борьбе с бесами. Там, встретили христианского старца в пустыне, 101 год. Воюет с бесами. Достали. До самой смерти. Иногда такие битвы успешны, а иногда нет. И от чего это зависит? Это зависит от того, как мы владеем мудростью, воззрением, созерцанием и самоосвобождением. Если у вас достаточно мудрости, вам не обязательно воевать с бесами. Потому что большинство тех войн, которые ведутся, они ведь не с внешними бесами ведутся, а с бесами своего ума. Но если вы понимаете истину о несуществовании, отсутствии самобытия ума, о пустотности ума, о самоосвобождении, то вся ваша битва сводится к самоосвобождению своей кармы. Даже если это не чистая карма, но вы знаете, как ее растворять, силой полноты внимания и самонаблюдения, силой пребывания в пространстве, силой самоотдачи или даже силой самоузнавания, то это гораздо более предпочтительные вещи, чем пребывать в битвах со своим умом, не обладая таким воззрением. Это и есть мудрость. Есть другие люди, которые борются с клешами. Их бесы не одолевают, но клеши одолевают. И они впадают в чувство вины, в чувство греховности, в чувство омраченности. Иногда их омраченность сильнее даже, чем у мирских людей, которые во все этим клешам предаются и не чувствуют никаких угрызений совести. То есть они, не совершая ничего, просто борются, но чувствуют вину из-за того, что борются. Из-за чувства вины омрачаются и входят в нечистое состояние. Кто-то рядом и пьет, и курит, и мясо ест, и в таком в самоприятии, в чистом восприятии себя пребывает, как говорят, на позитиве. А человек все соблюдает, но его ум видит свои тенденции все-таки и впадает в уныние и в греховность от этого, и упускает возможность пребывать в просветленном состоянии. Это тоже отсутствие мудрости. Потому что ты не знаешь, как победить клеши, как сделать клеши мудрости, или как с помощью ветровых каналов вообще забыть о клешах, как чисто видеть клеши, обнаруживая в них мудрости, как видеть клеши не как желание, а как форму энергии, как обожествлять клеши. Все это различные мудрости, которые надо понять, чтобы затем применить. Садху, он должен быть таким воином во всеоружии, у которого есть шлем, лук, стрелы, кинжал, меч, пояс, очень много таинственных, тайных вещей, которые, когда нужно, он всегда вытаскивает. У хорошего воина очень много разных девайсов, устройств, которые в нужный момент помогают ему. То есть он не простой такой, не профан, не простой человек. Он готов к разным ситуациям. Ситуаций в духовной жизни очень много. И мы должны иметь очень много инструментов для нашего ума. И в этом ценность учения, что оно дает нам инструментарий. Но мы должны знать его, получить в него посвящение или объяснение метода, как упаи. И иметь еще искусство применения. Например, если есть лук, меч или доспехи, но вы не умеете ими пользоваться, ну как бы они тоже бесполезны. То есть иметь их и обладать искусством применения в повседневной жизни. Тогда это все работает. И хороший практик, он имеет усмиренный ум, он очень гибок, гармоничен и радостен, потому что он справляется со всеми жизненными ситуациями. Ну, имеется в виду, он не то, что справляется с чем-то внешним, внешним само собой, но прежде всего он справляется со своим умом, со своим эго. Это значит, у него есть инструментарий, и он знает, как вовремя его применить. Например, его охватывает гнев, охватывает вожделение, охватывает зависть, соперничество и привязанность. Он сразу берет инструмент и умело его применяет, и он побеждает свой ум. Тогда его ум всегда усмирен. Он не терзается в сомнениях, его не раздирают желания, не раздирают противоречия. Он всегда легок, весел, ясен, спокоен, отрешен. И очень гибок, потому что он, как такой духовный воин, вовремя применяет инструменты против своей кармы и всегда ее побеждает. То есть он всегда является победителем в духовном смысле. Все это следствие не медитации, это следствие первоначальной подготовки, мудрость. А вот медитация, она нужна, чтобы идти еще дальше. И вот мы должны хорошо получить такую подготовку. Мудрость анализа, мудрость слушания, мудрость священных текстов. Очень многие люди, не обладая такой элементарной подготовкой, имеют, ну я не про практикующих говорю, просто люди. Очень много самых делают таких детских, банальных, кармических ошибок. Если бы они знали об этом, они бы жили совершенно по-другому. В этом также драгоценность человеческого рождения.
Охотник спросил, возникают ли такие галлюцинации у мудрецов, подобных тебе? Не прекращает ли это медитация? Мудрец ответил, все кончается в конце цикла творения. Некоторые вещи прекращаются постепенно, некоторые – резко. То, что должно случиться, обязательно случится. Более того, времена несчастья негативно влияют на силу, интеллект и жизненную силу даже в случае мудрых. Все, что я тебе описал, это был сон. Во сне возможно все. Но, тем не менее, это важно, и я тебе это рассказал, а теперь поведаю истину. Когда я таким образом наблюдал огромное наводнение космического разрушения, я оказался на вершине горы. В следующее мгновение вся сцена изменилась. Я даже не знаю, как пропали все воды. Земля была покрыта грязью, в которой находились застрявшие по горло боги и животные. Я устал и заснул. В моем сердце все-таки оставалось психологическое ограничение от прежнего опыта. После этого состояния, словно бы двойного сознания, когда я проснулся, я увидел горную вершину в сердце того другого существа. На второй день увидел там восход солнца. После этого возникли все остальные объекты того мира. Я пытался забыть все и действовать в том мире, как обычно. Я сказал себе, мне 16 лет, это мои родители и так далее.
Вселенная Васиштхи – это каскады мультивселенных. Это ветвящаяся вселенная, когда каждый акт сознания создает новый вариант реальности. когда сознание может управлять реальностью, если оно достаточно подготовлено силой санкальпа-видья. И несмотря на это нагромождение вселенных тоннелей реальности, послание Васиштхи таково: все эти вселенные равнопустотны, равноиллюзорны. И если ты обладаешь должной силой мысли, ты можешь создать любого себя в этом мире. На этом строится наша практика. Мы становимся тем, чем мы себя представляем. Чем мы себя задумаем в мыслях, тем и становимся. О чем мы размышляем, тем и становится наш ум. В Упанишадах говорится так: кто думает о светящемся брахмане, сам становится светящимся брахманом. Кто думает о бесконечном брахмане, сам становится бесконечным брахманом. Это означает, если вы преуспеваете в медитации бесконечного пространства, вы обретаете тело мудрости в виде бесконечного пространства. Если вы преуспеваете в йоге иллюзорного тела, вы обретаете тело в облике своего Иштадеваты.
Потом я увидел деревню, и в ней жилище отшельника. Я начал там жить. Это стало для меня реальным. Память прошлого опыта начала стираться. Не обладая мудростью, я считал, что тело – моя единственная надежда. Скрытые тенденции или умственные ограничения были самой природой моего существа. Я старался стать богатым, соблюдал все общественные и религиозные порядки. Я знал, что надо и что не надо делать. Однажды ко мне пришел в гости мудрец. Я служил ему, оказывая гостеприимство. А вечером он рассказал мне историю. Он подробно описал бесконечную вселенную и закончил рассказ словами, что все это было бесконечное сознание. Мой разум пробудился. Я сразу вспомнил прошлое, как вошел в тело другого и так далее. Я подумал, что этот другой человек был вселенской душой и попытался выйти из него. Я вошел в дыхание того человека. Став с ним единым, вышел наружу и сразу же увидел перед собой мое тело в позе лотоса, в жилище отшельника, окруженное учениками.
Ситхи владеют способностью выводить свое тело, тонкое тело, из физического, путешествовать в этом тонком теле по другим мирам. Это могут быть астральные миры, или астральный мир, параллельный физическому, или даже физические миры альтернативной вселенной. Например, у меня был один опыт, когда я, медитируя в своей комнате лет 10 назад в Дивьялоке, попал в альтернативный мир, абсолютно похожий на Землю, но кое-какие были изменения. Например, доминировала не Америка, а Китай. У телефонов были динамики наподобие радио. У них не было таких экранов точечных, как сейчас. Моя комната была такой же, но в ней было покрытие красного цвета. Много других деталей. Совершенно реальный мир, абсолютно, в котором можно было жить. Если вы попадаете в другие миры, вы можете входить даже в альтернативную память, и тогда активируется мгновенно ваша прошлая, другая карма. Вы вспоминаете все связи с другими людьми. У вас как бы мгновенно загрузка памяти происходит, альтернативные самскары. Если вы достаточно не владеете созерцанием и глубоко уходите в самадхи, в этом можно во всем даже потеряться, если вы не способны видеть мир как иллюзию. Кроме этого, ситхи владеют способностью входить в тела других. Это называется паракая правешана. Наш парамгуру Брахмананда много раз выполнял такие садханы, входя, только известно, в 15 тел. И одно из последних – это тело Палани Свами, в которое он вошел, когда простой крестьянин, после того, как его кто-то избил, он покинул свое тело, а затем он воскрес как бы и вдруг начал проявлять чудеса и вести себя как Сиддха-Вадхута. И многие преданные из Тамилнаду приезжают на холм Тигра, преданные Палани с вами, признавая Палани с вами воплощением Брахмананды. Поэтому Палани с вами является воплощением Брахмананды. Он имеет другое тело, у него другие зеленые одежды, но его одинаково почитают как на холме Тигра, так и в штате Тамилнаду. И монахи будут посещать эти места этой весной.
По их словам, прошел только час того времени, как я вошел в самадхи. Человек, в сердце которого я вошел, оказался путешественником, который спал. Я никому обо всем этом не рассказывал, но быстро вновь вошел в сердце того путешественника.
Кроме ситхов, такой же способностью владеют боги и духи. То есть они не принимают физическое тело, но они используют тела людей или тела животных. Многие духи могут перемещаться через такие миры, где они не могут в своем теле пройти, используя тела людей. Они могут путешествовать, входя в тела людей. Не обязательно человек впадает в транс, он чувствует некое давление на себя или легкое дуновение. То есть дух не обязательно подавляет волю человека или овладевает им, он просто входит в его ауру и где-то тихо, притаившись, сидит. Для того, чтобы, отправившись в какое-то место, достигнув места назначения, затем тихо также выйти. Таким образом, они используют тела людей для того, чтобы пройти те области, в которых в тонком теле они не могут пройти. Например, некоторые люди путешествуют на поездах. Ну, духи тоже могут вместе с ними путешествовать. На поездах, на самолетах, бесплатно. Просто пользуясь их телами. Некоторые люди посещают театры, цирки. Духи в их телах тоже могут посещать театры, цирки. И тоже наслаждаться частично тем, чем наслаждаются люди. Мы даже не представляем, насколько они могут жить своей интенсивной жизнью, иметь свои цели и свои интересы.
Но быстро вновь вошел в сердце путешественника. В нем завершалось космическое разрушение. Деревня, в которой я жил с родственниками, пропала. Все горело пламенем разрушения. Я стал единым с ветром и исследовал его. Мудрец продолжил. Хотя я и был окружен со всех сторон этим ужасным огнем, я не был несчастлив. Если во сне знаешь, что спишь и видишь сон, ты свободен даже среди огня. Пока я исследовал природу огня, не испытывая неудобств, так как знал, что все это только сон, возникла чудовищная волна жара. Все закружилось и загорелось. Это был как будто танец разрушения.
Однажды, когда святой Миларепа медитировал в Гималаях, в пещере, один крестьянин пришел проведать и сделать ему подношение. Когда он пришел, он увидел в пещере пещеру, залитую водой. Он подумал, наверное, снег растаял, все залило, и Миларепа утонул. Такой удрученный спустился вниз рассказывать. Но другие жители сказали, что на самом деле они его недавно видели, что, наверное, это не просто так. И он снова поднялся на гору к этой пещере и увидел, что она охвачена огнем. Подумал, что Миларепа сгорел, снова огорчился. Ему сказали, не будь таким глупым. Возможно, это Миларепа принимает такие облики. Он снова поднялся и увидел тогда ступу, чистую белую ступу, очень чистую, которая стояла. И он тогда остановился там и начал причитать, призывать Миларепу, молиться ему. 3 дня он так жил, выполнять разные мантры. Через некоторое время Миларепа вышел из пещеры. И когда крестьянин начал спрашивать, он сказал, что мой ум был сосредоточен на элементе воды, поэтому ты видел воду. И затем мой ум был сосредоточен на элементе огня, поэтому ты видел элемент огня. А потом он пребывал в чистой обители, сосредотачиваясь на чистых формах, поэтому ты видел меня в форме ступа. И он сказал: пойми, этот мир иллюзорен, и он зависит от ума. Тебе все это показалось, потому что мой ум был однонаправленно сосредоточен на этих элементах. Когда мы однонаправленно сосредотачиваемся на каких-либо энергиях, они проявляются все больше в нашей жизни. Все это зависит от глубины сосредоточения. Однако самым главным объектом сосредоточения является Бог, Абсолют.
Я задумался. В конце концов, это только сон, который я вижу, пока нахожусь в чужом сердце. Почему мне не выбраться, вместо того, чтобы смотреть на это разрушение? Охотник спросил: ты вошел в сердце того человека, чтобы узнать, что такое сон. Почему же ты решил выбраться? Ты узнал истину? Мудрец ответил: изначально это творение не имеет причины для возникновения, потому что ни слово создания, ни сам объект создания нереальны. Они не существуют. Непонимание этого или нереальность – всего лишь понятия, возникающие в сознании или реальности. Я могу сказать себе истину только с точки зрения того, в ком невежество и непонимание более не существуют. Что истина с точки зрения невежественного человека, я не знаю. Истина же такова. Все это – чистое сознание, которым пропитано все.
Поскольку все есть чистое сознание согласно Васиштхе, и это не то сознание, которое относится к уму, есть такое понятие, называемое лока-дришти, кармический взгляд или кармическое видение. Это известный образ, когда говорится, что одно и то же реку живые существа видят по-разному. Боги видят ее как нектар, асуры как оружие. Люди как воду, животные как среду обитания, голодные духи как гной и испражнения, а существа ада как огненную лаву. В данном случае река одна и та же. Но кармические отпечатки, индрии и ментальный аппарат разный, и они формируют разные кармические видения. И чтобы увидеть реку по-другому, нужно изменить отпечатки, нужно изменить индрии. Тогда можно ее видеть. И, например, даже если вы захотите голодному духу сделать подношение воды, поставите ему, он увидит, он выпьет ее, она будет обжигать ему внутренности. Если вы существу ада сделаете подношение воды, он увидит это подношение как яд. Вода предстанет ядом или чем-то раскаленным, там, оловом, например. Ему будет страшно ее пить. Его отпечатки не дадут ему пить. Если вы подадите ее асуру, асур, возможно, подумает, что это какое-нибудь новое оружие, там, компонентное оружие. Если вы подадите ее Богу, он увидит ее как нектар, и он примет ваше подношение. Если вы подадите ее человеку, это будет просто вода. Разное кармическое видение – дает возможность видеть мир тоже по-разному. В процессе садханы мы изменяем наше кармическое видение, очищая отпечатки, постепенно растворяя антахкарану, человеческий внутренний инструмент, и заменяя его на антахкарану божественных существ и ситхов. Поэтому мы всегда упражняемся в чистом видении. Чистое видение – это способ смотреть на мир, как смотрят боги. И есть инструменты, например, в йоге иллюзорного тела, когда мы поддерживаем восприятие чистоты во всех жизненных актах. Например, когда мы пьем воду, мы выполняем визуализацию Иштадеваты вне себя визуализацию самого себя в виде иштадеваты. И делаем в момент питья воды, делаем внутри, в своем сердце, подношение иштадевате нектара. То есть на физическом плане мы пьем воду, а на внутреннем плане мы практикуем йогу иллюзорного тела, подношение нектара иштадевати. Таким образом, очищается процесс человеческого питья воды. И это касается всех аспектов. Если вы далее преуспеваете, вы понимаете, как это делать. Поэтому очень важно тренироваться, упражняться в чистом видении. Чистое видение означает, мы всегда стараемся мыслить чисто, хотя бы на таком уровне. На более высоком уровне, ну, мы стараемся не критиковать других, не зарождать нечистых мыслей, а если зарождаются, то очищать их раскаянием, чтобы из нас никому не исходили проклятия, дурные нечистые мысли, оценки, чтобы из нас исходило только благоприятные мысли. Мы следим за своим умом. А на более высоком уровне мы стараемся рассматривать всех самайных братьев и сестер как божеств. Сангу как мандалу, гуру как центральное божество, себя тоже как божество свиты. Все звуки, всю речь как благоприятные мантры, песнопения, божественное восхваление. Весь мир как мандалу чистой страны. Все события как лилы, и ситуации, которые происходят, как даршины. Это азы чистого видения. И, конечно, такое чистое видение не должно быть только от ума. Это не есть нечто искусственное. Конечно, мы начинаем с искусственного. Мы начинаем с того, что принимаем это как некую такую полезную фантазию, так скажем. Но по мере практики мы обнаруживаем, что это полноценная практика, а не полезная фантазия, и она связана с пребыванием в созерцании, в недвойственности и с визуализацией, если мы следуем тантрийскому пути преображения. И потом мы приходим к такому выводу, что чистое видение на самом деле – это более глубокий взгляд на вещи, это самый естественный способ видеть мир. В нем нет ничего придуманного, искусственного, порожденного. Это не есть нечто сфабрикованное умом, это не фантазия. Это более глубокий способ смотреть на мир, и мы приходим к выводу, что и альтернативы-то нормальной даже нет, как смотреть на мир чистым видением. И это путь к реализации единого вкуса в традиции ситхов сахаджаяны, к обретению пробуждения. Потому что освобождение – это проникновение в сакральное измерение, в священное измерение, в измерение божественности, а в измерении божественности – все проявления чисты, и они все обожествлены. То есть мы двигаемся по пути тотального обожествления. Обожествление себя, обожествление других, обожествление окружающего мира. И с помощью обожествления растворение своей собственной кармы. Есть такая поговорка: когда прибываешь на остров из золота, не найти даже крупинки грязи. Частицы грязи. То есть не осталось ничего необожествленного. Oh.